Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре среда, 23 сентября 2015 года. Актуально. Пресс-служба Общественной палаты Тюменской области сообщает. Общественная палата Тюменской области направила во все муниципальные образования региона предложение и пакет документов о создании районных и городских общественных палат. Первыми поддержали инициативу общественные активисты Галышмановского, Нижнетавдинского, Тюменского и Ярковского районов. Здесь уже работают представители комиссии по развитию местного самоуправления областной общественной палаты. Проводят ознакомительные встречи и консультации. Интерес к созданию муниципальных общественных палат проявляют представители органов местного самоуправления, депутаты районных дум и общественники. Ожидается, что в ближайшие несколько недель в названных районах пройдут организационные собрания, на которых будут учреждены общественные палаты. В исполкоме общественной палаты Тюменской области пояснили, что создание общественных палат в муниципальных образованиях придаст новый импульс развитию местного самоуправления, позволит более полно учитывать и претворять в жизнь инициативы граждан. Закон наделяет общественные палаты правом участвовать в проведении общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций. Предполагается, что уже до конца 2015 года созданные в городах и районах общественные палаты делегируют своих представителей в состав Общественной палаты Тюменской области.
Великой победе посвящается. Департамент культуры Тюменской области сообщает. В Санкт-Петербурге готовится к изданию исторический сборник «1443 дня и ночи до нашей великой победы во Второй мировой войне». Авторы Побочный и Антонова, завершая многолетнюю работу над летописью победы, решили разместить в последней книге раздел, посвященный акции «Бессмертный полк». В день празднования 70-летия победы в этой акции приняли участие миллионы граждан России. Они прошли по улицам и площадям больших и малых городов с портретами своих родственников, участвовавших в войне. Авторы сборника, поставив перед собой задачу сохранить память о героическом подвиге народа, обращаются к участникам акции направить им свои воспоминания об участии в акции «Бессмертный полк». Что побудило их прийти 9 мая с портретом фронтовика? Какие чувства они испытывали? Кто был на портрете и какова его история? Как в семье поддерживается память о поколении, спасшем страну и мир от фашизма? Самые интересные воспоминания об участии в акции «Бессмертный полк» будут отобраны авторами лично для публикации в сборнике. Изложить свои воспоминания можно в произвольной форме на бумаге или электронном носителе. Акция проводится во всех учреждениях культуры Тюменской области в сентябре-октябре 2015 года. Материалы можно принести в ближайшие к вам учреждения культуры Тюменской области или направить по следующим адресам. МАУК – Центральная библиотечная система Тюменского муниципального района по адресу Тюменский район, поселок Медели, улица Гагарина, дом 7-3. ГАУК ТО «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» по адресу Тобольск, Красная площадь, 5, строение 2. ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека» имени Дмитрия Менделеева по адресу город Тюмень, улица Орджоникидзе, 59. Также имеются электронные адреса.
Развитие АПК.
ходе уборочной страды труженики полей стремятся заложить основу будущей весенней кампании, засыпать закрома семена. Как продвигается данная работа у аграриев района? С какими трудностями они сталкиваются? Об этом пойдет наш сегодняшний разговор с руководителем сладковского отдела Тюменского филиала ФГБУ Россельхозцентр Еленой Валерьевной Шадриной.
Елена Валерьевна, какова обстановка на полях? Какова ситуация с семенами? Как семенной фонд закладывается?
Уже стала недоброй традицией уборка в очень сложных условиях. Не исключением стал и нынешний год. Все началось с посевной. Соответственно, и все начинается всегда с посевной. Посевная тоже была очень сложная, земля была переувлажненная, тяжелая, трактора шли плохо, семена закладывались на разную глубину в силу, как говорится, технологических всех условий. Как посеешь, то и получишь осенью. По результатам апробации, которую мы еще до сих пор не закончили, ввиду того же, тех же самых условий, то, что еще на некоторые полосы даже проехать не можем, на некоторых полосах стоит 30% недозрелого зерна, получается, что восковой спелости равномерной на всех, допустим, на отдельно взятой полосе, такого в идеале нет. У нас получается какая картина в этом году? Коль семена были посеяны на разную глубину, соответственно, они с этой разной глубины и взошли в разное время. И получилась опять у нас ситуация схожая с прошлогодней. Что-то основной массив у нас имеет фазу молочно-восковой или восковой спелости, и 30%, а на некоторых полосах и до 40% доходит фаза молочной, даже еще и раньше. Есть вообще, стоят зеленые колосья, которые даже еще зерно только-только начало формироваться.
Семенной фонд-то сложно закладывать, вот. Сушить надо.
В том-то и дело. У нас сушильное хозяйство имеет одно предприятие, это СПК «Таволжан». В этом году в Катайске запустили они, вот буквально месяц они уже...
Могут он маленьким хозяйствам помочь? Или у них свой объем?
У них сейчас, я думаю, что на данный период они захлебываются в своем урожае. Конечно, то, что могут, намолачивают, все вывозят на площадку, на зерноток. И небольшими, как говорится, партиями снижают, в зависимости от влажности, небольшой процент снижают постепенно. Что характерно для новой сушилки, там газовый факел, он регулируется. Температуру носителя они могут регулировать. Как мы считаем, семенные партии они сушили температурой такой очень щадящей до 50 градусов и постепенно снижая влажность. Очень много в этом году зависит от сноровки, от профессионализма сушильщиков, потому что на карту ставятся вот именно посевные качества, а основное это всхожесть. Понятно, что партии сейчас убирают для того, чтобы зерно лучше дошло, допустим, если оно даже еще и зеленоватое. Конечно, эффективнее всего это раздельная уборка. Скосили, дня 2-3 полежало, маленько дошло, и зелень где подвяло, и только потом обмолот.
Но... А кто-то уже применяет?
Раздельную. Да. И таволжанцы применяют. Правда, разрыв между косовицей и обмолотом составляет примерно день, а то, может быть, даже и полдня. Потому что условия погодные такие, что немножко помедлишь и окажешься вообще в прогаре. Раздельную уборку. Вот сейчас намолочено около 50 тонн ячменя в заре раздельно. Сегодня поеду отбирать образцы на всхожесть. Еще результата не знаем никакого. Из того, что обмолочено свежего урожая, у нас овсы дали всхожесть за 90. Горох свежего урожая тоже вырос на 99%, но он был обмолочен и лежал еще не сушеный, с естественной влажностью. И должны были подсушивать горох. Партия как бы предварительно проверилась, что да, с поля всхожесть у гороха была отменная. Овсы хорошо вызрели. Два сорта пиронайт и талисман. Это по таволжану. Больше пока свежего урожая в других хозяйствах мы еще не проверили. Зелени 30%, и соответственно, если напрямую все это убирать, во-первых, прет влажность за 20-23-24, если не имея сушилки, куда с этим зерном деваться, и выхода нет.
Значит, у мелких хозяйств будут проблемы.
Проблемы будут, прошлогодние проблемы.
Как в других семеноводческих хозяйствах? Семян-то он будет возможности купить?
Проблема, я на совещании уже то же самое говорила, что, ребята, самое главное это засыпать семена, смотрите, ориентируетесь, понятно, сложно все. По Ишимскому району, общаясь с коллегами, тоже ситуация такая. Где-то в конце июля пошли дожди и пошло вкущение. Но оно пошло во второй половине июля. И перед уборкой получилось как? Нижний ярус, допустим, ячменя, восковой спелости, он остался внизу, а то, что распустилось, и начиная с середины июля, оно уже обогнало растение, обогнало, так скажем, первый колос, да, и оно получилось вверху. И даже если, как говорится, сшибать по макушкам, уже не получается. И это Ишимский район. И представьте, какие там урожайности и какая там вообще ситуация. Соответственно, все это зерно будет обмолочено. В Ишимском районе все равно в семеноводческих хозяйствах сушилки есть, значит, оно будет высушено. А как отделить схожее от несхожего? Никак. Проблемы будут. И проблемы-то в первую очередь будут у нас. Потому что Ишим для себя засыплют все равно семена хорошие, качественные. А на продажу вопрос.
И стоимость еще высокая.
Да. И второй вопрос — стоимость. Ситуация очень сложная. Сейчас мы выходим с предложением на нашу службу, на руководителя, о снижении, о подготовке документа, чтобы как бы наши инициировали подготовку документа по снижению всхожести. Каждый год принимается ввиду вот этих вот сложных погодных условий при засыпке семян, готовится документ, постановление о снижении посевных норм. Есть ГОСТ, в котором на РС, категорию РС, то есть семенной фонд, должна быть всхожесть 92%. Если мы оставим эти ГОСТы без изменения, а это дается на откуп вот как раз местным департаментам АПК, и они вправе в каждой области принимать такие решения. Если мы не снизим нормы по всхожести ГОСТовские, то мы этой 92% всхожести мы можем ее вообще не набрать. И, соответственно, как мы можем принять решение, допустим, о кондиционности, если у нас всхожесть будет ниже, чем 92%. Вот потому, не каждый год, конечно, но последнее время, почти каждый год, департамент принимает решение о снижении посевных качеств. Всхожесть снижается на 5%, из 92% до 87%. И хотя бы вот на это, на 87%, мы можем ориентироваться и к этому подтягиваться. Идет дозревание семян. Семена как бы доходят до этих, и то не у всех. Мы обеспокоились и обеспокоились уже, проводя фитосанитарное обследование, мониторинг на засоренность, вот на это, то есть защита, это я сама вот нынче в полевой сезон ездишь, когда по полям, и уже видно было, что ситуация будет такая. Растения неравномерно взошли, неравномерно развивались. Сейчас вот у того, у кого более-менее хороший урожай, соответственно, ребята посеяли с удобрениями, старались, как говорится, на воловку сработать, а удобрения в этом году, они в любом году, они затягивают вегетацию, а нынче при таком достаточно большом запасе влаги, они вегетацию нам затягивают. Помимо того, что погодные условия нас оттянули буквально на неделю-полторы по сумме эффективных температур. В июле холодно тут было, и сейчас тоже погода какая стоит.
Лишь бы сухо было.
Да, в том-то и дело, вот в воскресенье какой дождь был, грязь. Вчера после обеда я вижу, что таволжанцы уже молотили, привезли зерно, вечером привезли, уже сушилка работала. Крестьяне никогда свой урожай в поле не оставит. Он будет биться до последнего, он костьми лягет. Сейчас, помимо того, что у нас же был по району недосев, на 80% мы только смогли посеять. Но это ввиду объективных причин, конечно. Это не по нашей халатности, не просто элементарно. Ребята не могли попасть на те полосы, которые готовились под посев. Даже, так скажем, лучшие полосы на поры они залезли только в середине июня. И нынче грунтовые воды, они до сих пор стоят очень высоко. Они не уходят. Если раньше грунтовка в июле уже уходила и ее впоследствии сильно не видно было, то до сих пор грунтовые воды очень высоко стоят. И вот эти вот осадки, которые они все добавляют и добавляют. На некоторых полосах вода стояла практически весь сезон. Не высыхали. Соответственно, на них уже ничего не вырастет. В течение августа месяца постаралась захватить весь объем складов, которые есть в хозяйствах. Готовность складов все равно, каждое хозяйство готовят склады под засыпку семян. Мы который год уже практикуем объезжать и делать сметки. Это пыль с пола, со стен, где-то с подоконников, с балок перекрытия. Сметаем пыль. Зерновые остатки, что там есть, со всяких щелей, с оборудования, которое стоит в складах. Эти сметки я привожу сюда. Девчата под бинокуляром проверяют на заселенность амбарным клещом и вредителями хлебных запасов. По этому году 100% складов были заселены. Единственная разница была в чем? В количестве. В некоторых складах было штучно. Допустим, на сметку это 50 грамм пыли и всего прочего. 2-3 экземпляра клеща. В некоторых складах было это просто массово, страшно и войлочное состояние. Всем выписаны фитосанитарные заключения, рекомендации даны, расписаны, какими препаратами работать, какие сроки выдерживать. Таволжанцы химобработку применили.
Складов,
да. Разольным генератором фирма приехала, отработала у них по всем складам. Кто-то из крестьян сами работают. Проблема обозначена была перед каждым собственником. И ребята задумались, и каждый как может своими силами, кто-то чистит, выметает. У многих склады уже были на тот момент готовы, вычищены были склады в Заре. У Пьяникова был чистейший склад, все чистенько выметено. Но ввиду того, что недосев, у некоторых переходящий фонд зерна остался в складе. И мы, помимо того, что мы свежий урожай проверяем, мы отбирали пробы зерна и переходящего фонда. И получилось то, что в переходящем фонде тоже кишмя кишит клещ. И по схожести, единственное, наверное, ячмень у Лаптева 35 тонн, он по схожести нас не огорчил, на 90 с лишним вырос.
Он даже его может использовать.
Да, на тот момент, когда мы там были, он его тарил в мешки и складывал, но там был клещ. Мы с ним договорились, что я нашла препарат в фирме в Тюмени, который можно использовать при затаренных мешках. Есть препарат такой, фостоксин, он работает методом газации под пленкой, в мешкотаре затаренная, под пленку шпигуются таблетки, которые разлагаются, выделяя газ, таблетки, которые разлагаются на воздухе при температуре выше 15 градусов, и этим газом душится этот клещ. Это должно быть замкнутое пространство. И у Лаптева проверили, у Пьяникова овес проверили, там клеща полным-полно. У Костюченки порядка 20 тонн овса лежало, тоже клещ кишмя кишит, и всхожесть низкая, 84. Будем советоваться с руководителем, что там, как они, что они будут планировать, или оставлять на семена все-таки на товарные посевы, или продавать. По пшенице вот сейчас снимаем, слабая энергия, энергия порядка 70, схожесть еще вот девчата только сейчас снимают, схожесть дорастает, ну, порядка 4-5%, может быть, на 85, на 83. Ситуация по пшенице опять очень сложная. Как в прошлом году у нас с семенами пшеницы были проблемы, так и в этом году вырисовывается вот такая картина. В данный момент пока радует это только овсы, ячмени мы еще не видели свежего урожая. А переходящий фонд, вот он тоже так вот неоднозначно себя показал. Ну, а в общем-то ситуация, конечно, такая печальная.
Что там с ценами-то в этом году?
С ценами в этом году хлебоприемные выступали на последнем совещании. Mm-hmm. Остались на уровне примерно прошлого года, да, по-моему, маслянских ИПП немножко, что-то процентов 10 или 15 добавили, по-моему, на сушку. И сделали градацию. Научены были опытом прошлого года, зерно до 20 и после 20 влажность. В этом разрыв на сушку у них был по расценкам выше. В прошлом году такого не было, видимо, в пролете оказались из-за этого, потому что сушили, влажность была бешеная, там и 30 с лишним.
Беседу вела Ольга Анохина. Берегите здоровье.
Наступил осенний сезон, время, когда очень много острых респираторных заболеваний. Поэтому стартовала вакцинация против гриппа. Об этом мы сегодня разговариваем с фельдшером Михайловского и Таволжанского ФАПов Светланой Рудольфовной Бекиневой. Светлана Рудольфовна, сегодня вы работаете в Михайловке. Расскажите нам, сколько уже пациентов к вам пришли, чтобы получить прививку против гриппа.
С начала прививочного сезона у нас в Михайловке прививаем пока взрослых. Есть вакцина на взрослых. Вот, привелось 56 человек. Вакцина еще есть. Еще обзваниваем, люди подходят, сегодня уже были.
Сколько по Михайловке взрослого населения?
Взрослого населения 140 человек.
Если сравнивать с предыдущими сезонами, насколько люди охотно приходят на прививку?
Хорошо приходят, я уже сказала. Большинство, которые подлежали, привились. Хорошо подходят. Желающие есть, не отказываются. Единицы отказываются.
Отказываются по каким причинам?
Кто-то боится, что будут болеть после прививки. Почему-то у них такая, то вот рука болит, то что какие-то причины такие придумывают. Кто-то просто не желает, не надо, не нужна мне эта прививка.
Сколько детей на этом участке?
39 детей до 17 лет.
Как с детьми обстоят дела? Родители разрешают?
Да, родители разрешают. Здесь вот у нас вообще хорошо и в Таволжане, и в Михайловке соглашаются все. Отказов практически нет. Если в прошлые года там 1-2 человека отказывались, родители, то вот прошлый год уже конкретно уже привились все дети. Не было отказа.
У вас прозвучало то, что некоторые граждане отказываются от прививки в силу того, что начинают болеть. Но это нормальная реакция. Вот об этом немножко нашим радиослушателям расскажите. Какие будут небольшие симптомы вот заболевания вот именно после прививки и что это обозначает?
После прививки, между прочим, не у всех. Это редкий случай, когда кто-то жалуется. Бывает небольшое недомогание. Может немножко повыситься температура в пределах до 37,5. Обычно она переносится легко. Может вместе инъекции поболеть, немножечко припухнуть, но это тоже нормальная реакция. Она проходит в течение 1-2 дней буквально. В этом году, хочу сказать, такая вакцина, что нету жалоб, что болит что-то рука, что есть недомогание. Или попали в такой период, в хороший, что нету пока вирусных инфекций, и не совпало, что заболели сразу после прививки.
Таким образом организм борется и вырабатывается
иммунитет. Конечно, да, вырабатывается защита, конечно. Если есть ответ на прививку, то это хорошо. Это значит, организм отреагировал.
И будет иммунитет.
Иммунитет вырабатывается в течение месяца.
Что касается вакцинации в Таволжане, там как обстоят дела? Сколько привитых уже?
Взрослых привито уже больше 60 человек. Есть еще вакцина, есть еще желающие, еще будем прививать. Но детской вакцины пока еще нет. В ближайшее время ожидается, получим. Там не отказываются, очень мало отказов. Взрослые практически все. Пожилых людей, которые не могут прийти, я прививала на дому, но не отказываются.
Такая вакцина, как ваксигрипп, поступает в деревне?
Она поступает, конечно, обязательно, но пока еще не было.
Поступит и ваксигрипп, и грипп.
Да. Обещают, что будет ваксигрипп тоже. Детей маленьких, 6 месяцев будем прививать.
Так как мы сегодня находимся у вас, в вашем мини-лечебном учреждении, и слушают жители района, и те жители, которых обслуживаете вы, обратитесь, пожалуйста, через радио к своим будущим пациентам, к своим землякам, чтобы они пришли на вакцинацию.
Конечно, очень хочется, чтобы привились все, потому что могу сказать, что в течение вот этих многих лет, как мы прививаем грипп, практически настоящего гриппа у нас нету давно. Он страшен вообще-то своими осложнениями. Сам по себе он может протекать не так страшно, но вот остаются осложнения. Поэтому, конечно, желательно прививку получить.
Тем более вирус мутирует, и каждый год обнаруживает разные штаммы его.
Как вы знаете, подстраивается наша промышленность. Именно подбирает ту вакцину, которая грипп, который ожидается против того вируса. Желательно, чтобы обязательно прививку получили. Особенно ослабленная, особенно престарелые люди, пожилые после 60 лет, а самая уязвимая группа, дети обязательно. И те, которые часто болеющие, это обязательно.
Одним словом, давайте не будем болеть. И вам тоже желаем здоровья. Спасибо за разговор.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня. Государственная программа по переселению соотечественников из стран зарубежья в Россию идет полным ходом. Что на данный момент важно знать участникам? Комментирует начальник миграционного пункта в селе Сладково МО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Елена Валерьевна Павлюкова.
Участие в государственной программе вправе принять соотечественники, проживающие за рубежом, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации, либо получившие временное убежище в Российской Федерации. Соотечественнику, ставшему участником госпрограммы, выдаются свидетельства, которое подтверждает права и обязанности самого участника и членов его семьи, а также обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации госпрограммы по предоставлению гарантий социальной поддержки. Участнику государственной программы и членам его семьи предоставляются государственные гарантии социальной поддержки, а именно компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания, в том числе оплата проезда, оплата провоза личного имущества, освобождение от уплаты таможенных платежей, компенсация расходов на уплату госпошлины за оформление документов, получение пособия на обустройство, а также получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода. Также участник госпрограммы имеет право на получение в приоритетном порядке, без учета квоты, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданство Российской Федерации. Иностранный гражданин, являющийся участником госпрограммы и члены его семьи, имеют право осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу. Кроме того, для всех участников и членов их семей установлена льготная 13% ставка на налога на доходы. В свою очередь, участник государственной программы берет на себя обязательства, которые включают проживание, обучение или осуществление трудовой деятельности в выбранном субъекте Российской Федерации в течение 2 лет. В случае выезда на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника государственной программы ранее, чем через 2 года, участникам и членам его семьи возмещаются все полученные выплаты и компенсации.
За щитом.
Управление МВД Российской Федерации по Тюменской области информирует. На территории Российской Федерации производство, хранение или распространение экстремистских материалов запрещено законом и влечет за собой ответственность. Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования документы или информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. Юридическое определение того, какие
действия считаются экстремистскими, их конкретный перечень содержится в федеральном законе от 25 июля 2002 года, номер 114 ФЗ, и в федеральном законе от 29 апреля 2008 года, номер 54 ФЗ. В частности, статья 1 федерального закона от 25 июля 2002 года определяет экстремистскую деятельность, экстремизм, как насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, публичное оправдывание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения, совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте Е, части 1, статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, публичные призывы к осуществлению указанных деяний, либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения, публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением, организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению, финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. Производство и распространение экстремистских материалов, в том числе и в информационно-телекоммуникационной сети интернет, является экстремистской деятельностью. За это граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законом порядке.
На старт, внимание, марш!
В городе Ишиме проходил традиционный открытый теннисный турнир «Золотая осень». В двух возрастных группах разыгрывались медали личного первенства среди юношей и девушек. В этих соревнованиях приняли участие юные теннисисты Ишимского, Казанского, Галышмановского районов и города Ишима, а также 14 воспитанников Дулата Беремжанова из Дюсша Темп. В старшей возрастной группе соревновались школьники 1998-2003 годов рождения. В состязании среди юношей отличились Давлат Али Алиев, первое место, Егор Коробейников завоевал бронзу. В соревновании у девушек серебро у Полины Козловой, Елена Кожина стала третьей. В младшей возрастной группе за победу боролись мальчики и девочки 2004 года рождения и младше. Здесь отличились латковские теннисисты. Среди мальчиков лидировал Евгений Каштанов, Арсений Леонченко на втором месте. У девочек серебро досталось Тане Степаненко. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Информация для вас.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.